Музейные палаты. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Десять часов 13 минут в Москве. Гости у нас уже в студии. А я, естественно, как всегда, приветствую, собственно говоря, в музейных палатах Анну Трефилову. Привет.
Привет, Лев. Правда, не как всегда, что-то последнее время.
Но последнее время
тебя
это много...
приветствовать,
да,
тоже.
Да, я взаимно. Тебя тоже. В музейных палатах, как понимаете, мы говорим о том, собственно, что происходит у нас, что происходило, что происходит в сфере искусства, давайте назовем так. Сегодня у нас тема такая: «Улицы без границ» в рамках Московского биеннале современного искусства. «Стой, кто идет?» Многие, наверное, были.
Значит, на биеннале. Сейчас страшную историю расскажу. Во-первых, мы сегодня должны разобраться, у нас впервые в музейных палатах вообще уличное искусство. Что это такое, с чем это едят? Я надеюсь, Оксана Бондаренко, это куратор вот этого проекта «Улицы без границ», нам расскажет об этом.
Здравствуйте.
Да. А во-вторых, у нас сегодня не будет Тимура Олевского. То есть не то, чтобы он здесь-то бродит, но он вышел на улицу, конечно, в такую погоду походил, там побродил, пришел с красными глазами.
Хорошую погоду выбрал.
Так это вы хорошую погоду выбрали.
Знаете, у нее такая специальность такая, у нее на улице ходить и всех опрашивать. Ну, куда деваться?
Ну, в общем, нет у нас сегодня опроса уличного, товарищи. Нету опроса сегодня. Но есть зато вопросы и призы.
Да.
Так что не все так вот.
Мне кажется, знаешь что, если кто-то был вот в рамках Московского биеннале современного искусства, во-первых, расскажет про этот проект «Стой, кто идет», кто-то, кто будет нам звонить. Может быть, мы так сделаем? Примем звонки от тех людей, которые были.
Люди,
конечно.
Я надеюсь, что Оксана нам расскажет. А потом, насколько я понимаю, проект до какого времени вообще пробудет? Может быть, смог-то все-таки как-то раньше пройдет?
Вы знаете, поскольку проект многослойный, то какие-то части проекта останутся с москвичами надолго. А вот та часть, которая была, собственно, выстроена на территории арт-плея, то есть внутренняя часть, я ее так называю, внутренняя часть проекта.
Для нас площадка неизведанная, это где вообще находится?
Арт-плей на Яузе.
Это вот арт-стрелка, которая, да, называется?
Нет,
стрелка это вот здесь.
Арт-стрелка это вот здесь. Арт-стрелка, такой площадки больше не существует. Существует стрелка дизайн, который на месте бывшей арт-стрелки теперь располагается новый институт.
А на Яузе это где?
На Яузе это буквально рядом с винзаводом, достаточно пройти.
Но это прямо на улице, это действительно, вот, то есть ты идешь или куда-то надо заходить, что-то надо платить, потому что я так поняла, что...
Слава богу, что ничего платить не нужно, потому что, во-первых, это молодежная биеннале. Вот, и одним из условий были, конечно, выставки бесплатные, доступные, как с финансовой точки зрения, так и доступные для широкой публики. Артплей — это новая площадка. Если вы помните, был первый эдишн артплея на Тимура Фрунзе, который, к сожалению, был заменен автостоянкой.
Это жизнь, тут уж тоже.
Вот. А новый артплей располагается на территории бывшего завода «Манометр». Сложный для меня прибор.
Почему? Ничего сложного нет.
Правда?
Конечно.
И это огромная территория, которая в будущем станет центром архитектуры, дизайна, куда переедут все наши архитектурные и дизайнерские бюро. И большая часть проекта выстроена была именно внутри помещения, в чем, собственно, и была идеология этой выставки — показать стрит-арт внутри помещения, так как это делается уже достаточно давно на Западе.
Я вообще не могу понять, как его перевозят, если это уличное. Это же на улицах прямо рисуют. Как можно привезти французский стрит-арт в Москву? Технологию я не могу понять.
Можно
привезти... С куском улицы, что ли? Как это происходит?
Ну зачем же? Можно привезти художников и попросить их поработать на специальном продакшене.
То есть они специально делали,
конечно,
для Москвы?
Конечно. Все объекты были созданы специально для Москвы, специально для этой выставки и в специально отведенных местах. Поэтому у проекта есть три части. Есть часть вот та, как раз, которая располагалась внутри арт-плея в здании бывшего «Манометра», по соседству с выставкой Global Escape, выставкой основным проектом Даши Пыркиной, куратора ГЦСИ. А вот эту часть проекта, к сожалению, мы уже начали демонтировать еще вчера. Да? То есть выставка открылась 3 июля и продолжалась она до, получается, 7 августа. Но есть еще уличные объекты, которые мы оставили после себя все-таки, чтобы для того, чтобы дать настоящим стрит художником улицы, стрит-артистом еще и площадки на улицах города. Поэтому у нас есть объекты, наши объекты остались на территории Красного Октября, затем на территории фабрики и, к сожалению, гораздо меньше на винзаводе. Хотя бы мне хотелось, чтобы наоборот на винзаводе было больше объектов, которые бы оставили наши художники.
А что там атмосфера такая нужная, так сказать, вокруг?
Но все-таки винзавод такой уже сложившийся.
Намоленное место,
да, центр, да. Перекресток.
Разрешите обратиться?
Пожалуйста.
Извините. Давайте мы просто я сейчас хочу немножко отвлечься, потому что
товарищи,
у нас...
Товарищи.
Нет, а что, хорошее место.
Компатриоты.
Вот, между прочим.
Значит, просто вопросы-то надо задать.
Да.
Люди-то ждут. Давайте мы зададим вопросы, объявим призы, просто чтобы дать возможность подготовиться.
Давайте.
И во второй половине, после кратких новостей, уже будем сегодня только по телефону будем принимать ответы. И потом углубимся, потому что просто мы сейчас говорим про объекты, а не очень понятно вообще, что это само по себе
такое. А сейчас Наталья расскажет, что Наталья, что я говорю. Оксана, я смотрю книжку, Наталья читает.
Значит,
Оксана
задаю
Подаренко
вопросы.
Да.
Задаю вопросы. Все про надписи. Значит, внимание. В своей книге «Россия в Англии» Герберт Уэллс, описывая московские церкви, упоминает, что как раз напротив часовни чудотворной Иверской Божьей Матери на стене дома цитата. Я цитирую сейчас, что на стене дома. Там написано Уэллса так. «Выведен в рамки знаменитый ныне лозунг «Религия – опиум для народа». Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ...» Продолжите эту цитату. «Что же такое? Чем же русский народ снижает действенность надписи «Религия – опиум для народа». Закончить надо цитату. Я подскажу вам, что там всего три слова. Что русский народ? Второй вопрос. Занимательная...
Между прочим, это тоже стрит-арт.
А я же старалась.
Да.
Ты считаешь, что я вообще ничего не понимаю?
Нет,
приблизительно
спокойно.
Понимаю, о чем речь. Занимательная история, которую приписывают Диогену. Некий человек сделал однажды на дверях своего дома надпись. «Пусть никакое зло не проникнет сюда». Надпись вызвала удивление Диогена. Как же тогда проникнет? Кто, по мнению Диогена, при такой надписи не мог бы проникнуть в дом? Надпись «Пусть никакое зло не проникнет сюда». Третий вопрос. «Счастье влюбленным». «Вот тот, кто не знает любви, да погибнет» — это довольно распространенная надпись на стенах древнеримских домов. А кому жители этих домов сулили смерть не один раз, а дважды? «Счастье влюбленным». А тот, кто не знает любви, да погибнет, кто же погибнет дважды? И последний вопрос. Было время, когда в разгар движения американских феминисток, товарищи, активисты носили майки с двумя надписями. Одна из них для феминисток странная, зато другая уточняет и этим все объясняет. Итак, я назову первую надпись, а вы вторую. Первая надпись. «Дом – место для женщины». Там дальше уточнение, которое объясняет принадлежность к феминизму. Не вижу без вас, запутала. Без бумажки не вижу. 363-3659.
Да как, видишь, а без бумажки ты наизусть просто знаешь.
Это телефон прямого эфира.
Конечно.
После кратких новостей мы примем ответы на эти вопросы, надеюсь.
Призов.
Правильные. Да, теперь что касается призов. У нас есть книга Леонида Тишкова. Это, конечно, художник не стрит-арт, но тем не менее...
А мог бы поработать.
Кстати, было бы интересно, мне
кажется.
Да,
между прочим, да, если
«Черный юмор для белых и цветных».
Ну,
Леонид
вот.
Тишков, действительно, черный юмор здесь. В смысле, черненькое с беленьким нарисовано.
Да.
И книга «Сокровища русской живописи». Это огромное такое издание от АСТ Пресс.
Жалко.
Все время жалко, все время отдаем,
жалко,
все время
да,
плачем.
Вообще всегда.
И у тебя там еще что-то у тебя там, Лёва.
У меня замечательная книга Федерико Гарсия Лорка «Самая печальная радость». Ну, как вы знаете, он был одним из самых ярких, значительных деятелей испанской культуры 20 века. И его имя непрерывно связано с группой испанских писателей, музыкантов и художников. Вот, больше известные под названием «Поколение 27». Так вот, книга эта знакомит читателя с прозой знаменитого испанского поэта, который внес огромный вклад в современную мировую литературу, да и в изобразительное искусство тоже значительно внес вклад, я бы сказал так. И хочу сказать, что перевод с испанского этой книги Наталья Малиновская, очень известная и такой вот очень такой хорошей переводчицы. Вот, собственно, эта книга тоже у нас в розыгрыше.
Ну вот, а теперь, Оксана, я вас прошу просто... Во-первых, первый мой вопрос такой. Я знаю, что Биеннале проходит там такое главное слово «граница», да? Вот улицы без границ. Что имеется в виду, где граница?
Но «Улица без границ» — это название моей выставки.
Ну,
то есть,
да,
ну, вообще, глобально, да посыл, да. Такой месседж Биеннале, основной месседж куратора Биеннале — это были границы.
Что на за самом деле?
На самом деле границы, не знаю, настолько широкое философское понятие, то, что каждый может его воспринять по-своему. Я просто услышав, так скажем, вот на самом деле все было вот так, да. То есть Ольга Лопухова, бывшая, к сожалению, почившая, ушедшая прекрасный куратор, прекрасный человек и исполнительный директор Биеннале на тот момент, она обратилась ко мне вот с такой просьбой. Не с просьбой, а с пожеланием. Хочешь ли ты что-то представить на молодежной московской Биеннале, что-нибудь связанное с западными проектами? Вот у нас такая тема границы. А я буквально в день, за день накануне до нашего разговора вышла с прекраснейшей выставки в фонде «Картье» в Париже, посвященному как раз стрит-арту, истории стрит-арта, истории граффити. Такая ретроспективная выставка плюс с компонентом на этой выставке были представлены современные граффитчики, то есть наши современники. И у меня не было никаких просто сомнений в том, что, ну, конечно же, границы, улицы без границ, и где эти границы сейчас у стрит-арта. То есть если стрит-арт можно показывать внутри музейных площадок, если стрит-арт — это уже совершенно оформившееся движение в истории искусства, если стрит-артисты выставляются в галереях и на аукционах, то с чего же это все началось и где же эти границы? Как оказывается, границ никаких нет. Поэтому я придумала название такой выставки «Улицы без границ». И пришла идея показать выставку именно по французскому стрит-арту. Ну, потому что я живу во Франции, потому что это культурный год Россия-Франция. Вот, и поэтому все артисты, все художники были из Франции.
Мне кажется, что «Улицы без границ» — это еще, вот как мне кажется, да, в подсознании, это вот все мы вместе на одной улице живем. Грубо говоря, французы, русские, англичане, американцы, кто угодно, с одной стороны земного шара, с другой стороны, а все это одна улица. Вот для объединения, так сказать, вот вообще.
Наверное, стрит-арт — это, да, самое космополитическое движение, да,
ну, наверное,
в истории искусства.
Не зависит ни от...
Наверное, с одной стороны, да, но все-таки, мне кажется, стрит-арт, он такой немножко вне закона, потому что и надписи-то могут стереть и убрать, да, то есть он не существует по законам остальных
жанров. А искусство вообще провокативно, сейчас могут ответить.
Ну, это, да, но и мы знаем, чем это заканчивается в некоторых случаях, вот эти всякие провокации, да?
Ну, знаете...
Мы помним всю эту историю, знаете, с выставкой,
да,
известной.
Оксана, да, пожалуйста. Да. Так что, искусство провокативно? Что, как? Вот,
стрит-искусство или,
да,
искусство
стрит
вообще?
Нет, искусство вообще, стрит-искусство в частности.
Ну, это одна из основных отличительных особенностей, особенно первых уже исторических граффитчиков. Искусство было граффити, это иллегальное, это такое иллегальное движение, нелегальное движение, такие кландестаны на улице. То есть поэтому граффити, этим граффити отличается от любой наскальной живописи, которую тоже можно причислить, в принципе, по понятию граффити. Вот, но единственное большое, огромное отличие, что современного граффитчика, граффитчика 70-х годов, тот момент, когда граффити-движение сформировалось в Нью-Йорке, это именно иллегальность и присутствие на тех поверхностях, площадках или местах, где это полностью, там, 100% запрещено.
А бывают какие-то, да, столкновения по этому поводу, когда условно...
Между властями
там,
и граффитчиками?
Ну, например, да, между жителями, в конце концов, человек выходит на улицу и говорит, что вы мне тут? Я верующий человек, а вы мне здесь нарисовали.
Вся стена расписана, например, тут, я моего особняка.
Да, но я думаю, что, конечно, бывает, но вообще обычно сейчас как-то более-менее найден общий язык между уличными артистами и властями того или иного города, вот, а вот в 70-е годы, вот даже я вчера смотрела такую интересную съемку, парижскую съемку. В 91-м году парижские граффитчики расписали одну из самых центровых станций метро, Ривали. Вот, но расписали ее вот прям-таки от потолка до пола. Вот, и это вызвало вообще огромный бунт со стороны властей, со стороны мэрии Парижа. И действительно, эти граффитчики преследовались, они там их, какую-то часть их выловили.
А зачем они это делают?
Ну, это был револьт.
Грустно спросила она.
Ну, я пытаюсь понять. Нет, ну, правда, зачем они это делают? Если это заведомая провокация.
Заведомая провокация, да.
Скажите, пожалуйста, Оксана, тогда я продолжу этот вопрос. А есть какие-то... Есть какие-то границы дозволенного для уличных, как вы говорите, артистов? Вы потом объясните, почему артисты. Для уличных артистов границы дозволены. Можно прийти в Лувр и там расписать все.
Можно пойти в Лувр и там расписать.
И это тоже дозволено. Вот просто я пытаюсь выяснить, как одно искусство с другим искусством как-то вот... Нет?
Ну вот, допустим, есть же у нас такой конкретный пример, тот художник, которого я привозила сюда, в Париж, Зевс. Вот, я не знаю, как надо было задавать вам, наверное, интересный вопрос, но я не думаю, что вообще художника можно поставить, стрит-художник, или это художник классического современного искусства, его можно поставить в какие-то рамки и попросить дать определение границам дозволенного. Вот, допустим, Зевс, он любит оставлять свои объекты на совершенно недозволенных местах и очень провокативных, за что, в общем-то, и карается законом.
Это вообще вандализм называется, нет?
Опять-таки правильно, Анна, то есть вот еще одна одна из основных претензий общества к граффити, что это вандализм.
Ну, это хорошо,
вандализм или искусство, товарищи?
Все пытаемся выяснить,
да. А ведь товарищи опять понять не могу. Нет, ну правда, есть же какая-то грань
с позиции, наверное, морали общества, да, моральных каких-то устоев. Да, наверное, граффити — это вандализм. Да, есть прекрасное.
Ну, не все граффити.
Нет, ну, понимаете, одно дело действительно рисовать на стенке дома или на улице, другое дело... Дальше вопрос, что рисовать, да? Я рисую на детской площадке то, что, ну, мягко говоря, на детской площадке быть не должно. Другой вопрос, пойти в Лувр. Как Лев говорит, и там чего-нибудь нарисовать. То есть это сразу раскладывается на несколько аспектов. Я пытаюсь понять, все-таки есть ли рамки, или их нет вообще, и что вы считаете?
Или все тогда дозволено, ну, грубо говоря,
да,
все дозволено.
Да, можно все. Пошел в Лувр, нарисовал там. Если тебе удалось, молодец.
Если у тебя есть какой-то, если у этого художника есть какой-то в этом посыл, смысл,
а
если
он
хочет передать
вообще
месседж, какой-то месседж, но он может пойти нарисовать.
А кто определяет, художник?
Художник.
Или не художник?
Художник.
А кто определяет?
Художник.
Ну, художник
сам
определяет, художник он или не художник, да?
Художник сам для себя определяет, я думаю, художник он или нет.
А у вас какие-то есть свои пристрастия? Вот вы же смотрите, вы понимаете, вот это художественно, а это просто, извините, стенку запачкали.
Конечно.
Прям картину испортили.
Конечно, есть там.
Мы после кратких новостей, видимо, как именно.
29 минут, совсем скоро у нас самые свежие новости, затем мы вернемся в студию и продолжим этот разговор, Этот разговор, сейчас мы тут все наладим.
Сейчас продолжим.
Все нормально. Оп.
Музейные палаты.
Мы продолжаем. 10:35. Оксана Бондаренко, куратор проекта «Улицы без границ» в рамках Московского биеннале современного искусства «Стойка идет». Мы тут выяснили, что уличные артисты, а именно так они, да, называются, уличные художники, уличные артисты, вы так красиво их называете, уличные артисты, они, в общем, имеют право практически на все. Ну, что, так сказать, внутри человека сидит, на то он право имеет. Он сам себя, так понимаю, сдерживает, когда ему хочется, а когда не хочется, не сдерживает.
Не сдерживает.
Ну, таково право, Таково, собственно говоря, право. Почему уличные артисты? Почему такое красивое название? Я представляю себе уличного артиста, скажем, там, в Парижской улице, и стоит мим. Вот это уличный артист, я так
считаю. И это тоже уличный артист.
И это тоже в рамках «Улицы без границ».
Но в своем жанре. И это тоже уличный артист. Но в своем жанре. Мы сейчас говорим все-таки о уличных художниках. Ну, потому что их поверхность их творчества — это улица. Для кого-то это холст, для художника, не знаю, современного искусства. Для кого-то это видео. А для уличного артиста это стена, метро, туннель, поребрик, асфальт, мусорный бак. То есть любой объект, находящийся на улице. То есть все заложено в названии. Стрит-артист.
А артист-то он почему? Мне хочется сказать, артист почему? Он что? Где он играет?
Играет, а что он... Артист это английское понятие. Английский термин. Уличный художник.
Чтобы как-то разобраться с понятием. Потому что я так... Uh-huh. Нет, это красиво, конечно, уличные артисты. В общем, если улица одна большая...
Улица одна большая. Лев, вы меня убили.
Сцена? Нет, я сам тебе убеждаюсь. Улица одна большая сцена, то можно вполне назвать их, собственно говоря, артистами.
А какие-то правила все-таки есть вот в самом? Что такое стрит-арт? У него же должны быть какие-то... Или тоже что угодно вот написал
критерии,
на улице
рамки.
Уже стрит-арт?
Ну, мы, по-моему, только что об этом уже сказали, да, что уличный художник выбирает поверхностью для своей работы улицу. Что это может быть? Еще раз говорю, начиналось все с туннелей, с вагонов, с метро. Сейчас это... новые техники, это не только бомбы и аэрозоли, это и трафарет, и скотч, и наклейки, все что угодно.
Объемные вот эти фигуры на асфальте.
Объемные фигуры на асфальте.
Да. Вот. На Западе очень как-то это любят.
И присутствует, серьезно присутствует в творчестве уличного художника, конечно же, моменты легальности, потому что улица все-таки это...
Это протестная история?
Не всегда, то есть в каждом... Кто-то несет политический месседж, кто-то несет, как Бэнкси, допустим, это такая смесь юмора, политики.
Бэнкси — это вот этот знаменитый англичанин, которого вообще никто никогда не видел.
Да, это он сам.
Который ночью рисует, да, я слышала просто.
Ну, они все такого. Практически ночью рисуют.
Все ночью.
То есть их никто не... Ну, как днем-то как? Ты попробуй порисуй днем.
В Лувре.
Хотя вот, допустим, мне было интересно, когда я общалась с одним из художников, которого мы привозили сюда, с Атласом. Он принципиально рисует только днем. Вот принципиально, то есть днем легально, на улицах, работает зачастую на улицах, хотя у него есть и галерейная часть деятельности, но совершенно, будучи арестованным не один раз, он говорит, я пришел к такому мнению, что я поменял свою тактику и свое отношение к моему искусству, и я легально совершенно работаю днем. Почему нет?
А что для вас привлекательно вот в этой, во всей истории?
Мне очень нравится энергия, которая царит внутри движения, и мне нравится, я все-таки человек персонали, то есть я выбирала всех художников в зависимости от их персональных качеств. Мне было интересно в первую очередь с ними общаться как с художником, потому что все они вышли из классического граффити, все они начинали в 13-14 лет на парижских улицах.
Это вот те самые подростки, которые бегали из баллончиков?
Ну, не бегали, может быть, ходили, может быть, шли по пути в школу, как это делал Зевс, идя по пути в школу, он помечал свою дорогу какими-то тегами.
Теги — это что?
Это подпись.
Это как из «Лабиринта Минотавра». Или как? Или «Здесь был Вася».
Ну,
а, кстати,
так.
«Здесь был Вася» — это тоже граффити, получается?
А вот, кстати, интересно, да, вот это тоже получается граффити. Вот как говорит история, да, по легенде, история граффити начинается, да, в 1942 году, во время Второй мировой войны, когда рабочий Килрой принимается писать... Килрой был здесь. Да? Угу. На каждом ящике с бомбами, который производят на фабрике в Детройте. Вот. Затем солдаты воспроизводили это точно так же, свои надписи, следуя этой моде, заложенной Килроем на уцелевших после бомбардировок стенах. Вот. И позже к этому первому проявлению присоединяются подписи двух граффитчиков, Корнбрида и его друга в Филадельфии. Вообще считается, что родины граффити, по идее, граффити зародилась в Филадельфии в 50-х, 60-х годах. Но такого мощного развития, как получилось в Нью-Йорке, в Манхэттене, не получило.
А на Рейхстаге надписи это что?
Здесь был Вася?
Ну, по-разному, вот, например...
Нет, поскольку это все эмоции, которые выплеснуты. Там,
сублимация, это и тут,
да,
эмоции.
Своего рода сублимация. И тут эмоции, значит, надписи на Рейхстаге, как это не парадоксально звучит, это тоже, в общем, граффити.
Это тоже
граффити.
Я хочу вам напомнить...
Так же, как на снарядах, понимаешь,
хочу
на Берлин.
Хочу вам напомнить историю, которая случилась с Осифом Рейхельгаузом, Лёв, небезызвестным тебе, да?
Да?
Главным режиссером театра школы современной пьесы. Буквально накануне Дня Победы он был в Германии и на Рейхстаге обнаружил кусочек надписи, вот, который оставил его отец. Вот так вот история тоже, в принципе, граффити, да? И они не могли расшифровать очень долго. Они собирают эти все надписи там и расшифровывают, и пытаются найти этих людей. И они не могли понять фамилию Рейхельгауз. Они не могли понять, почему фамилия явно не русская, да? А вот он там расписался. И вот он нашел, он знал, что отец там расписался, и он нашел этот кусочек. Так что тут тоже трогательно очень.
Очень трогательно.
Скажите, Оксана, то, что связано с деньгами, вот в уличном искусстве, присутствует ли там этот элемент? Поскольку все искусство продается, ну, все искусство продается. Продается ли уличное искусство?
Продается уличное искусство.
Как, да, это делается? Вот просто интересно сам, так сказать. Я понимаю, что картину можно купить в галерею, можно купить в частную коллекцию, можно того или иного художника. А как купить часть граффити? Граффити, простите.
Ну, на самом деле, первое большое внимание галеристов к деятельности уличных художников, граффитчиков, было обращено достаточно давно, еще в конце 70-х годов в Нью-Йорке. И первая выставка уличных граффитчиков состоялась как раз-таки вот в это же примерно время. И причем обратил на них внимание один из самых известных на тот момент, да и сейчас тоже громкое имя в в истории искусства Тони Шафрази. То есть он выставил несколько графичиков в своей галерее. Ну, дело в том, что стрит-артист может работать точно так же ведь и на холсте, как и на улице.
Ну, в общем, да, какая разница.
Но не хочет явно.
Ну, почему же? Очень
нет, если заказы будут...
Нет, как раз в галереях нет. Как раз в галереях,
деньги вечером
как раз для галереи художники, уличные художники создают свои объекты либо на холстах, либо напрямую на стенах, либо, ну, если мы будем сейчас говорить о коммерческом компоненте, то можно продавать идеологию, то есть можно продавать клиенту идею, арт-идею и того или иного художника, который ее перенесет на стены, ну, допустим, покупателя, да?
Ну, да. Ну, предположим, если он там чего-то себе покупает. Еще один вопрос, который я хотел вам задать, Оксана, это, так сказать, вопрос истории искусства. Как-то арт-художники, собственно, они как-то себя чувствуют продолжением кого-то или чего-то? Или это отдельная такая каста, которая взялась там ниоткуда?
Вот это, кстати, интересно, особенно в свете рисовать на картинах Лувра.
Не-не-не.
Если это продолжение, то...
Просто, как мне кажется, просто все это когда-то было уже в начале 20 века, когда зарождался абстракционизм, когда зарождалось протестное движение, когда многие, так сказать, работали в похожем жанре.
Вот вы знаете, как только... Я, кстати, интересно, что у нас появился с вами один и тот же вопрос, потому что, беседуя с каждым из своих ребят, которых я сюда привозила, этот вопрос в наших беседах, он возникал. Вот. И ответ был примерно, ну, примерно идентичным у каждого из художников. От каждого из художников. Как только ты переходишь в новую для себя стадию, то есть ты уходишь с улицы, ты уходишь от стандартного граффити, ты уходишь от баллончика, и ты уходишь просто от твоей подписи, от твоего тага, и ты переходишь в новую стадию, ты самообразовываешься, ты идешь ближе, приближаешься к галерее, ты сразу же начинаешь искать референсы в своем искусстве и обращаться как бы к, ну, собственно, к классическому современному искусству. И поэтому каждый из ребят, допустим, Атлас, он безумно очень хорошо, это прослеживается в его арте, он прекрасно знает оптик-арт, его кумир, там, это, допустим, Вассарелли, да, он очень хорошо знает арабскую каллиграфию, то есть ребята, все эти ребята, они не изучают историю искусства в институциях. Они приходят этому самостоятельно, это отодидакты. Вот даже первый труд, допустим, вот, ну, вы знаете, да, фотографа Брасая, конечно же. Первый труд, посвященный граффити, Брасая написал еще в 60-м году. И это был 30-летний опыт, 30-летний, в этом труде он изложил 30-летний опыт изучения этого движения, сравнив его ни с чем иным, проведя как бы параллель ни с чем иным, как с арт-брют или с арт-примитив.
То есть они не отрицают того, что
абсолютно
было, да?
Абсолютно не отрицают, и мало
не
того, даже
ради
ищут некие параллели между тем, что было, и тем, что они сейчас делают. И, может быть, как бы подпитываясь теми уже существующим опытом.
Я хочу вас попросить все-таки сказать несколько слов о том, что мы можем в Москве увидеть. Немножко представить сами работы. Поскольку у нас сегодня Тимура нет, который у нас обычно там заслонным казачком работает, придется отдуваться
Тимур,
самим.
Почему? Тимур вот дважды выдвигался на арт-плей, ему практически это удавалось. Нет, он был на арт-плей.
Ну, какие-то особенно для вас знаковые вещи?
Ну, давайте, наверное, начнем с арт-плея. То, что остается на стенах арт-плея, оно остается надолго, пока не будет унесено временем, я так понимаю. На арт-плее на трех стенах можно увидеть работы двух разных художников. В туннеле, в неком таком переходе между двумя двориками арт-плея выстроила свою инсталляцию единственная девушка, которую я привозила в рамках этой выставки, художница YZ. Она работает в такой интересной технике, как коллаж.
Оксана, и работает, извините, а почему это такая просто мода вот брать вот эти вот такие, как ники в интернете, да, YZ,
ну, наверное,
Зевс, там...
Ну, я бы не сказала, что это мода,
это стилистика,
это клише субкультуры, это... Это не мода.
Угу. Да, я прошу прощения.
Необходимость.
Просто,
стиль, да, это как бы стиль того движения, того направления, к которому ты принадлежишь, что удобно это...
Хорошо, YZ.
Так, YZ. Это YZ, да. Так, с чего я говорю? Ага, я говорила, что в туннеле, да, выстроена инсталляция YZ. Коллажи. Художница работает на бумаге крафт. наносит рисунки на бумагу крафт. Это одна из технологий стрит-арта, стрит-искусства. И затем их приклеивает на стены города, на стены улиц. Вот. И второй художник, художник С-215, он же Кристиан Гими, который оставил на стенах Жартплея два больших граффити. Это один из лучших пошуаристов, один из лучших трафаретчиков на сегодняшний момент. Трафарет — это еще одна из новых технологий.
Ну, хорошо забытые старые, я бы сказал так. Новые, хорошо забытые старые.
Стрит-искусство.
В школе мы по трафареточке писали стенгазеты.
Вот. Затем на стенах Красного Октября опять-таки два граффити YZ и второго художника Атлас. Атлас работает с техникой скотч, достаточно интересный. Вот у него, кстати, очень много референсов в, именно вот в арабскую каллиграфию, в супрематизм, в оптическое искусство. Во всех этих каллиграфических узорах завуалировано не что иное, как его подпись, его имя Атлас.
Угу.
И на винзаводе можно увидеть две работы творческой группы Яна и Жан-Себастьян, Яна и NGS, на стенах. Тоже трафаретчики. И совсем небольшое граффити до самого классичного из семи представленных художников Адека, вот, который все еще защищает бомбы, который защищает таги. И он оставил тоже на винзаводе свою надпись.
Что такое бомбы?
Аэрозоль, аэрозольные баллончики.
А, защищает, в смысле, технику...
Технику, там, да, да, типичную, классичную технику граффити. Да.
Она уходит потихонечку, да, я правильно понимаю?
Ну, почему нет? Она остается...
Если он ее защищает, то она требует защиты.
Но он остается ее приверженцем, приверженцем классической техники граффити.
А как вы считаете, может такое быть, что вот рано или поздно все уйдет, а вот это только останется? И не будет ни Лувра никакого?
Анна, что же вы?
Я не знаю, я спрашиваю.
Уйдет
вам
ли Лувр
и останется?
Я думаю, что все имеет право на существование. И стрит-арт, и Лувр, и прекрасный музей Д'Орсе.
Здесь нет сосуществования. Здесь одно перекрывает другое.
Они имели в виду, что, знаете, как, когда появилось телевидение, все говорят, ну все, театр умер.
В Москве слезам
не верит. А потом
оказалось, что это совсем не так.
А я помню этот фильм. Ой, вы знаете, с появлением телевидения перестанут читать книги.
И это тоже было, да. Как сейчас говорят, с появлением электронных книг, эти книги печатают.
Я бы таким вопросом не задавалась.
Тут нет. Мне больше интересно, что поскольку одно искусство, вот в данном случае вот стрит-арта, закрывает или может закрывать другое искусство.
Я так не считаю. Я думаю, что никто так, наверное, не считает. Лев,
но вы сами
считаете?
Говорите, что можно и в Лувре, а можно и на станции.
Но сами художники, как мне кажется, сами художники...
Это не перекрытие одного искусства другим. Это выбор нового сюпорта, новой площадки. Новой
вот. Но это площадка та, которая уже занята.
Нет, ты что? Вот послушайте, эти художники, как мне кажется, уличные художники, они никогда не пойдут в Лувр разрисовывать его стены. Они сами не пойдут туда. Просто, как сказала Оксана, все должно существовать параллельно.
Не пойдут?
Не пойдут, конечно.
Я не могу отвечать за всех стрит-художников, но если в этом есть какой-то посыл, если в этом есть какой-то месседж, все же должно быть достаточно
как-то логично. Вы же понимаете, что то, что для, допустим, для вас посыл, для меня ужас и кошмар. Или то, что для меня посыл, я считаю, что я могу пойти сейчас и накалякать в Лувре там на что-нибудь великом, и я великий
художник.
Ты так не думаешь.
Нет, секундочку. Художник, если он художник, учился он, не учился, неважно. Художник,
а если
родился
он не художник?
Художник. Если не художник, значит, он не уличный
художник.
А кто это
определяет?
Понимаешь, сам, вот как сказал Оксана, сам человек
определяет. А вот он сам определил, что он себе художник, пошел и сделал.
Нет, подождите.
Не вряд ли.
В данном случае мы уже говорим действительно тогда о вандализме, я не знаю.
Вот.
Так я все пытаюсь понять, есть же грань?
Конечно, есть. И это определяет сам человек. Человек сам художник, насколько я понимаю, Оксан, сам художник определяет эту грань для себя.
Так можно говорить про любого человека, ведь у него грань, его...
Вот видишь, как?
Кто
его
это?
Это люди специальные тут, группа поддержки. Группа поддержки. Я могу вам микрофон читать? Ну, садитесь со стороны. То есть такие вот горячие... Но мне это все равно кажется...
Мне просто кажется, что эта тема скользкая очень, понимаешь? Как это ты сам определяешь? Ну, это абсолютно Раскольников, понимаешь? Тварь я дрожащий или право имею?
Аня, во-первых, когда надо,
мы говорим о вандалах или мы говорим о художниках?
Вот.
Мы говорим о графичках.
Вот я вас спросил, кто художник, вы говорите. Если он считает, что он художник, он уже художник.
А это разные вещи, разные вещи.
Он считает, что он художник, а я считаю, но что он безобразник,
но
нехороший.
Он, честно, Оксан, но он никогда не пойдет в Лувр расписывать его стены вместе с картинами, естественно, в которой там.
Дайте
или там
в музее Дарсе. Все со мной сегодня здесь
ругаются. Умные городские власти, они специально привлекают графитчиков для того, чтобы те расписывали унылые дома.
Между прочим, ты сейчас про какую страну, Лев, говоришь?
Про разные страны есть. Есть, между прочим, у нас тоже.
Какие художники, какие умные городские власти, какие расписывали, я вообще не понимаю, о чем здесь.
Пессимист. Читайте вопросы.
Докладываю.
Я же прав, Оксан.
Повторяю вопрос. Абсолютно.
Вот.
Повторяю вопросы, сейчас будем принимать ответ. Итак, книга Герберта Уэллса «Россия во мгле». Там Герберт Уэллс, описывая московские церкви, говорит, что как раз напротив часовни чудотворной Иверской Божьей Матери на стене дома написано, в рамке выведен знаменитый лозунг «Религия – опиум для народа». Действенность этой надписи, пишет Уэллс, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ... Что? Продолжите цитату.
Прямо сразу можно. 363-365,
вот
да,
так.
Прямо сразу.
А что выбирать,
ты будешь? Да не надо выбирать. 363-365-9 наш телефон. Сейчас они тебе выберут. Найдут где-нибудь в интернете.
Что ваше?
В 10:53 утра.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Продолжите фразу.
Виктор.
Да.
Виктор. Тем, что русский народ не умеет читать.
Молодец, Виктор.
Так. И что, Виктор, спасибо вам большое. Вы получаете свой замечательный приз. Спасибо вам большое. Замечательный.
Следующий вопрос. Занимательная история, которую приписывают Диогену. Значит, некий человек сделал на дверях своего дома надпись «Пусть никакое зло не проникнет сюда». Диоген страшно удивился и сказал, как же тогда в дом проникает кто, по мнению Диогена?
363-365-9.
Туда никак не
войдет. 363-36... У вас это тоже там где-то наушники будут, нет? 363-365, это группа поддержки. 363-365-9. Чтоб слышала. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как же сюда войдет хозяин дома?
Нет, не хозяин.
Нет, к сожалению, не хозяин. 363-3659 наш телефон.
366
его родственник. Близкий, но дальний сердце. Так.
Близкий сердцу, но дальний.
Доброе утро, да.
Возможно, жена?
Жена, хозяин.
Возможно,
конечно.
Жена.
Зло-то это жена, хозяин-то это, понятно, добро. Так, как вас зовут?
Неправда.
Сергей,
спасибо вам большое. Вы тоже,
спасибо.
В общем, получаете свой приз.
Значит, представляем себе стены древнеримских домов. Там много было надписей про любовь. Вот одна из них гласила следующее. «Счастье влюбленным, а тот, кто не знает любви, да погибнет». И там было еще продолжение. Кому жители этих домов сулили смерть не один раз, а дважды?
363-365.
«Счастье влюбленным, а тот, кто не знает любви, да погибнет». И дважды погибнет тот, кто что?
363-365. Опа, вот он. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тот, кто запрещает любить.
Совершенно верно.
Ну, а человек сознанием дела ответил.
Тот, кто запрещает
любить.
Как вас зовут?
Катя.
Да. Спасибо.
А можно,
да можно, конечно.
Что, Катя, вы говорите?
Сокровище. Можно говорить?
Сокровище, пожалуйста. Нет,
да,
проблем.
Запросто.
Нет проблем, Катя, спасибо.
Последний вопрос.
Да.
Было время, когда в разгар движения американских феминисток активисты этого движения носили майки с двумя надписями.
Одна надпись на груди, другая на спине?
Ну, я видела, которые две,
да,
одна за
говорят,
другой.
Да,
были.
Одна на спине, другая
одна
на спине.
А я видела две сразу.
А как разные
были фальшивые феминистки.
Разные майки. И чего?
Значит, написано было на одной надписи «Дом – место для женщины». Странно, да, для феминисток, правда? Так вот там была вторая уточняющая и объясняющая.
363-36, спокойно. 363, не Пасха, 363-36-59 наш телефон.
Я вам бумажку дам, посмотрите.
Доброе утро.
Здравствуйте.
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 Дом – место для женщин, но...
Да, работа – место для женщин.
А?
Да нет. Работа – не место для женщин.
Конечно, не место.
Дом – место для женщины. А дальше объяснение этому.
Почему? Феминистки, понимаете? Они же ненавидят вообще всех и все. Жизнь не удалась у них, все плохо. 363-3659 – наш телефон. Доброе утро.
Почему? Что у них как раз все хорошо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей из Подмосковья.
Да.
Уточняющая надпись гласила. Белый дом, конечно.
Конечно, Белый дом – место для женщины феминистки.
Белый дом – место для
женщины.
Они просто там дом какой-то там.
Белый дом мне скоро будет.
Как вас зовут-то?
А все, я как выключил человека.
Ну вот тебя раз.
Я так возмутился, что выключил человека.
Ты не любишь феминисток?
Не люблю.
Ты сейчас вот в окружении трех женщин, ты вот об этом говоришь,
не извиняюсь. А я не феминистка, Аня.
Я тут ее смотрю, у вас так много общего тут сейчас образовалось прямо за 57 минут.
А кстати, среди художников граффити много женщин?
Немного, но есть. Но правда,
немного. А почему немного? Это связано с чем? С тяжелым
уличным
физический уличный труд. Что это?
Ты слышишь, такая погода, вот поди порисуй.
Ну как, женщины, они же живучие мужчины, они же выдержат все, что хотят.
Женщины живучие мужчины. Рядом с хорошими мужчинами они живучие, понимаешь?
А их мужчины.
Когда рядом хороший мужчина, женщина живучая.
А хороший мужчина не пускает их на улице рисовать на стенке. Нет, ну правда, почему так мало женщин?
Ну, вы знаете, я думаю, вот как раз потому, что это женщина. Все-таки уличная энергия и вообще энергетика, которая царит внутри этой субкультуры, она достаточно агрессивная. И поэтому, наверное, женщина может быть действительно должна быть.
А как же уличные танцовщицы? Ведь все-таки женщины танцевали-то, а не мужчины.
Мы говорим сейчас о художествах все-таки. Мы все-таки говорим об легальном искусстве, мы говорим о моменте риска, мы говорим о...
Женщина рисковать не хочет, это правильно.
О каких-то преследованиях и арестах.
Я смотрю, мы на улице регулярно об... рискует.
А петь и танцевать, ну что же, очень хорошо, можно петь и танцевать.
Но не рисовать на стенке.
Вы просто не то чтобы не любите феминисток, вы просто не любите женщин, мне кажется.
Почему? Я...
Рисовать запрещается.
Нет, просто это так сложилось исторически.
Оксана,
с наскальных рисунков, да.
Какие, давайте просто в завершающем этапе нашей программы все-таки выясним, до какого числа вот это все можно посмотреть. Да, до любого, то есть оно не, пока не сотрется.
То, вот, что
да,
находится то, что на улице, вы можете смотреть вот, до любого числа, пока время не унесет.
А никто не приходит, кстати говоря, и не рисует там что-нибудь сверху.
Не дорисовывает, хочешь сказать?
Нет.
Да, не дорисовывает.
Пока что никто не приходил.
Но такое возможно.
Уважают.
Ну, такое возможно, наверное.
А уважительно отнесутся к тем товарищам, которые тоже придут и скажут, я художник. Сейчас я тут это...
Вы знаете, на самом деле, вот те уличные места, на которых мы оставили, не мы, а художники оставили свои граффити, конечно, я по этим стенам вела сложные переговоры и выбивала их для художников.
Ага, не все так просто.
Начнем с этого, да. По дружественным контактам. Вот.
Поэтому,
но
а бы кто
придут
там
ли
уже...
туда другие художники, я сомневаюсь, конечно. Но если придут, почему нет? Там есть еще место.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Оксана Бондаренко, куратор проекта «Улица без границ» с группой поддержки в рамках московского биеннале современного искусства «Стой, кто идет» была у нас в гостях.
Лев, вы про себя? Ну, не про меня, конечно.
Спасибо. До свидания. До встречи. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.